Так, чтобы завершить тему о причащении святых Христовых тайн, нам сегодня нужно еще начать разбирать книгу преподобного Никодима Святогорца и святителя Макария Каринского, которая называется «Книга о душеполезнейшее, о непрестанном причащении святых Христовых тайн». Что касается моего впечатления, то впервые я вот эту книгу 5 лет назад увидел, тогда прочитал, и с этого момента появилось такое осознание, вдруг неожиданное совершенно, что нельзя терять время. Нельзя думать так, что можно причащаться когда-нибудь, можно причащаться хотя бы несколько раз в год, или что нужно причащаться редко. И разные мысли были до этого, смущающие, отвлекающие от регулярного причастия. А вот здесь так подробно и внятно объясняется все, с полной достоверностью, с подтверждением из святоотеческих преданий, с подтверждением из Священного Писания, что нам очень-очень важно вот это сейчас освоить и руководствоваться этим всегда. Это святые, которые жили в 18 веке, и кончина их в начале 19 века. То есть, видите, по времени это очень близкие к нам люди. Это не 10 век, не 5 век. Это недавно. И вот в период их жизни появилась такая острейшая необходимость показать современным христианам, как надо нам правильно спасаться, как необходимо для спасения регулярное причастие святых Христовых тайн при условии добросовестной искренней подготовки к этому великому событию. Для того, чтобы вот сегодня занятие воспринять правильно, или кто-то когда-то на аудиокассетах будет слушать эту запись, нужно обязательно все, что было вначале сказано, прослушать. Во все, что было сказано раньше, поверить. Дело в том, что вот был соблазн такой, начинать с этой темы. Вот тему о причащении святых Христовых тайн начинать именно с этой книги. Такое желание было 3 года назад уже, 2 года назад было такое очень горячее такое желание рассказать об этом на занятиях воскресной школы. Но какие-то события всегда удерживали. Какие-то непонятные, на первый взгляд, случаи препятствовали вот этому, и все. Потом только стало понятно, почему так. Потому что прежде нужно говорить о том, какая ответственность наша в причастии. То, что мы с вами и делали предыдущие несколько занятий. Надо говорить о том, как христианин должен подготовиться вообще к причащению святых Христовых тайн. Насколько это великое и страшное событие в жизни христианина. Как Господь есть огонь, попаляющий наши грехи, и если мы не отторгли эти самые грехи, то благодать Божья может попалить и нас. Вот когда мы это все с вами прошли, когда мы во всем этом убедились, доказательства выслушали, теперь уже не страшно говорить о том, что нужно причащаться регулярно. Потому что сейчас человек, не готовый к причастию, мог бы услышать вот эту информацию и немедленно начать пробиваться к причастию и найдет себе вместо вечной жизни вечную смерть. И будет делать это регулярно, неделю, вторую, третью, пятую, пока не остановит его милость Божия каким-то потрясением. Потрясением, конечно, серьезным и страшным. Вплоть до смерти такого человека, как мы с вами разбирали на предыдущих занятиях. И это может быть, как говорит апостол. И вот если мы все предыдущее повторим, если уже поверили во все, что было сказано, теперь нам не страшно говорить вот те вещи, которые мы сегодня будем слушать. Значит, в этой книге своей эти двое святых доказывают, как христианину нужно причащение, как к нему надо готовиться, это в самом начале как бы выступление, а потом разбирают 13 возражений. Возражений, которые бытуют в христианской среде, как бы неправильные мнения, которыми христиане сами себя и ближних, таких же христиан, отвергают от регулярного причащения. И вот эти возражения, которые они насобирали в среде христиан, они их запомнили, они их как-то, видимо, записали, и, собравшись силами, попросив Божьего благословения, они вот составили такой труд. Каждое из этих возражений они разбирают подробно и развенчивают его, что это неправильное понятие, что так думать нельзя. Вот давайте мы с вами начнем, попробуем, попытаемся. Здесь стиль как бы полемики, здесь как бы некоторый такой духовный спор между теми, кто так говорит, вот ложно, и вот этими святыми отцами, которые стараются следовать твердо учению церкви и не отступать от него ради спасения. Давайте мы подключимся к этой самой дискуссии, к духовной, и попробуем себя тоже на стороне этих святых как-то осознавать, чтобы и мы с вами в эти возражения не верили бы, не принимали бы, их отвергали, не доверяли бы этой самой лжи, которая сатаной распространяется в Церкви Христовой. Цель какая? Как мы сегодня и слышали, это способ войны сатаны против христиан. Способ убийства душ христианских. Такой способ хитрый, который под видом благоговения запрещает нам ожить. Не дает нам вырваться из состояния вечной смерти. Ну, давайте попробуем. Первое возражение. Существуют некоторые благоговейные люди, которые, не ведая Писаний, когда увидят какого-нибудь христианина, причащающимся часто, препятствуют ему и упрекают, говоря, что так делать можно только священникам. А если ты хочешь причащаться часто, говорят, тогда становись и ты священником. То есть, значит, они говорят, что есть такие люди благоговейные, называющие себя христианами, которые, как увидят, кто-то регулярно причащается, они отлавливают такого, отводят в сторонку и всячески его вразумляют. Ты что, священник, что ли? Ты причащаешься регулярно, часто или на каждой литургии? Не положено, говорят, якобы нам, мирянам, так причащаться. А только где священникам это разрешается. Вот такая ложь. Значит, вот так они нам объясняют опасность этого мнения и не опровергают его. Они говорят, что священник с точки зрения причащения святых Христовых тайн ничем не отличается от мирянина. Ничем. Душа у человека та же самая, точно такая же. То есть имеется в виду душа священника, как и душа любого человека, мирянина, христианина, точно такая же. Она также в крещении душа приняла очищение от первородного греха и от своих личных грехов, приняла благодать Святого Духа. Такие же точно страсти всеяны были в душу священника, как и в душу любого человека. И потом священником не родился ведь он сразу с пеленок. Ведь он впоследствии, живя правильной христианской жизнью, готовит себя к этому труднейшему поприщу. Только так он готовится вот к принятию сана. А с точки зрения того, что эта душа, которая есть у священника, точно такая же, как наша, так в ней действительно тот же самый образ Божий. Тот же самый поврежденный ядом греха, страстями, также точно эта душа нуждается в исправлении, в борьбе, в покаянии. И покаяние насильственно не навязывается священнику в таинстве рукоположения, в таинстве хиротонии. Значит, отличается этот человек от нас тем, что он принял по Божьему благословению великий дар. Великий дар от Бога, дар священства. В учении церкви встречаются такие слова, что дар священства – это величайший дар, самый великий из всех даров Божьих на земле. Потому что такой человек, по подобию самого Христа, здесь на земле совершает таинства. По его молитве, при его участии, через его руки действует сам Святой Дух. Причем любой другой человек, не принявший этого дара священства, не может привлечь Святой Дух, и Дух Святой не может действовать через руки другого человека. Таинства не будут совершаться. То есть вот в чем смысл этого закона. Тем не менее же, по состоянию души человеческой, он точно такой же человек, как и все другие люди. Он точно так же нуждается в покаянии, точно так же должен вести борьбу со своими грехами, точно так же должен соблюдать посты, точно так же должен учиться молитве. Дар священства не предполагает немедленной святости священника. То есть до принятия дара был грешник, а после принятия дара священства стал святой. Нет, этого не бывает. Этот человек также точно должен продолжать вести борьбу, духовную борьбу, как и мы. Он, имея сам опыт, идя как бы впереди, наподобие как командир на войне, он показывает своим примером личным, что такое действительно истинное христианство. Чтобы нам было кому подражать. Он несет ответственность, как бы пастух, за все стадо. Однако, тем не менее, также точно нуждается в бесконечном Божьем милосердии, точно так же должна быть у него вера, которую он должен доказывать своими делами, и точно так же ему необходимо регулярное причащение святых Христовых тайн, как и нам, одинаково. Потому что вечная жизнь не дается автоматически в связи с рукоположением. Вечная жизнь израбатывается великими трудами христианина. Для того, чтобы мы совсем не сомневались, еще напомню слова святителя Иоанна Златоуста, который говорит так о священниках и епископах. Говорит такую горькую фразу. Он говорит: «Немногие из нас спасутся. Видите, какая страшная ответственность лежит на священниках и епископах. Он, видя, что кругом начинается медленное и постепенное разложение в церкви земной, он, видя нечестие священников, нерадивость их, священников, которые были недалеко от него, рядом с ним, епископов, которые против него, святителя Иоанна, воздвигали напасти, гонения, собирали соборы, лжесоборы, и низвергали его с престола. Вот видя это все, у него даже прозвучали такие слова. Вот, говорит, не погрешу, если скажу, что конец света придется на наше время. На его время, в которое он жил. Вот до такой степени тяжкие были скорби на его долю, которые свалились. Вот видя это все, он и говорит такие слова. Немногие из нас спасутся, имея в виду под нами священников и епископов. По этой причине нет автоматического спасения для священников, так и нет автоматического права просто так причащать святых христовых тайн без покаяния, без правильной подготовки. Поэтому и мы с вами, являясь простыми христианами, мирянами, мы также точно должны с вами помнить, что и нам, тоже так же, как и священникам, для причащения святых христовых тайн требуется правильная подготовка. Она заключается в принятии дара покаяния, в соответствии нашей жизни заповедям Христовым. И вот такие слова почитаем. Когда же наступает время приобщения, и они собираются причаститься, то есть священники, тогда у священников нет никакого отличия от мирян или монахов. Кроме того единственного, что священники преподают тайны, а миряне принимают их. А также, что священники причащаются в алтаре и непосредственно без священной лжицы. Миряне же и монахи вне алтаря и посредством священной лжицы. Вот, говорит святитель Иоанн Златоуст, вся разница здесь. Значит, священники причащаются первыми и там в алтаре, а мы, миряне, все причащаемся уже после и здесь, вне алтаря. Священник причащается без лжицы, а нам на лжице подает тело и кровь Христа. Так было установлено в церкви с первых веков для безопасности, для некоторой безопасности, чтобы тайны Христовы не пострадали при нашей невнимательности, нерадении, трясущимися руками, как-нибудь неудачно взятые и прочее. Вот вся разница, говорит святитель Иоанн Златоуст. Дальше он говорит следующее. В некоторых вещах священник ничем не отличается от мирянина. Когда, например, следует причащаться страшных тайн, все мы удостаиваемся одинаково того же самого. Не так, как в Ветхом Завете. Одно ел священник, а другое непосвященный. Так вот, в Ветхом Завете было такое разделение. Часть жертв, которые приносились Богу, преподавалась только посвященным, а другая часть уже непосвященным. А сейчас, говорит, в Новом Завете никакой разницы нет. Здесь все причащаются одинаково. Одного и того же тела Христова и одной и той же крови Христовой. В Новом Завете разницы нет. Закон ведь не позволял народу есть то, что ел священник. Это в Ветхом Завете. Ныне же не так. Но всем одно тело предлагается, и чаша одна. Иными словами, теперь под благодатью Евангелия для всех обретается готовым на Святом Престоле одно и то же тело Господа и одна и та же чаша. Симеон Солонский пишет, причащаться следует всем верным. Это не является служением только архиерея, но его служение в том, чтобы священно действовать это всесвятое тело Христово и кровь, и всем верным давать их причащение, ибо единственно для этого они и предназначены. Значит, он говорит, блаженный Симеон Солонский, что задача священников и епископов не в том, чтобы только одним им причащаться, а именно в том, чтобы совершать это великое таинство, чтобы причастие было возможно не только для них, но и для нас. Вот еще одного приводит автора. Иов Амартол пишет в книге о таинствах. Все совершенство и цель, и дело литургии состоит в причащении животворящих и страшных тайн и святынь. Поэтому сначала они преподаются в алтаре священникам, а затем находящемуся вне алтаря подготовленному народу. Вот на это слово обратим внимание. То есть никто не может быть отлучен от причастия. Только тот, кто не подготовлен. Только тот не имеет права приходить к чаше, потому что себе же наносит этим страшный вред убийственный. А всякий, кто готов, подготовлен, не должен отвергаться от причастия, и сам не должен отходить от чаши и гнушаться причастием, и других не должен отвлекать, и священник не должен отгонять таких, которые готовы к причастию. Прежде упомянутый Иов говорит еще, что достойным каждый день позволительно причащаться. Опять слово «достойным» здесь выделено. То есть тот, кто достоин с точки зрения правильной подготовки, то есть имеет покаяние, исправил свою жизнь, смертные грехи все осознал, раскаялся, повторим кратко хотя бы эти условия, имеет правильную веру, не имеет никаких заблуждений, искажений веры, действительно верующий человек, а не просто на словах знающий веру, который знает свои страсти и борется с ними. Ни одно проявление страсти не оставляет для себя как любимое и дозволенное. А все равно каждое проявление считает за грех, и если пока еще по слабости и совершает, но кается. Тут же кается. И кается так искренне и честно, что аж с ненавистью против этого самого проявления страсти, которое, может, когда-то он и любил. Вот таким людям, которые вот так готовятся, серьезно, вот им никогда не запрещено причастие. Он говорит, хоть каждый день пускай причащаются, если есть такая возможность. Равным образом, без отличия, как священникам, так и мирянам, мужчинам и женщинам, младенцам и старцам, проще сказать, всем христианам любого возраста и чина. Всем христианам любого возраста и чина дозволяется ежедневное причащение, если это будет не в осуждении человеку, имеется в виду, если он готовился покаянием и относится к достойным. Под словом «достойный» мы уже знаем, что понимается. Ну вот так, братья и сестры, объясняют им эти святые, что для того, чтобы причащаться регулярно или даже каждый день, не обязательно быть священником. Священник по необходимости причащается на каждой литургии, ведь мы это понимаем, когда он сам служит, тогда в его руках происходит это самое присуществление хлеба и вина в тело и кровь Христа. И если даже никто не придет на этой литургии на причастие, он все равно причащается сам и оставшиеся дары потребляет, так чтобы они не оставались просто, без применения. Поэтому священник причащается по необходимости и каждый раз заслужит. А вот мы с вами, у нас с вами есть такое необычное явление, такое странное, если можно так сказать, что мы вроде бы на литургии присутствуем, а по какой-то причине не подходим к чаше, не причащаемся. Кроме тех случаев, когда человек находится на епитимии, или он оглашенный еще, или у него есть какой-то запрет на причастие. Вот эти случаи, они понятны. А тогда, когда христиане не имеют препятствий к причастию, то каждый раз на литургии дозволяется такому причащаться. Это и будет принятие в себя вечной жизни. Вот. Возражение второе. Некоторые возражают, говоря, что нужно причащаться раз в 40 дней и не чаще. Мы сами встречали, наверное, такие, да, записи иногда в брошюрах, в книгах. Встречали, и они перепечатываются и повторяются нередко. И повторяются в литературе, и повторяются вслух. И даже если кто-то будет утверждать, что все-таки чаще надо причащаться, найдется такой благочестивый, в кавычках, который скажет, ни в коем случае не чаще 40 дней. А дать какую-то ссылку на кого-то из святых или на священное писание, такой человек все равно не может. Он ссылается на те брошюры, которые он сам читал, или на слухи, которые ходят. Эти слухи опять никем не подтверждаются, никем не объясняются. И вот, когда такая боль вот была у этих самых святых, то они в своей книге пытаются также точно объяснить нам, что это неправда, что нет такого установления в церкви, что надо причащаться не чаще, чем раз в 40 дней. Вот как они отвечают на это возражение. Те, которые выдвигают это возражение, приводят для собственного оправдания свидетельство божественного Златоуста, говорящего следующие слова. Значит, все-таки находится в словах святителя Иоанна Златоуста некоторое упоминание об этих 40 днях. Но вот оно носит совершенно другой характер, мы сейчас прочитаем, и они нам объяснят, что не для этой цели святитель Иоанн сказал, чтобы запретить регулярное причастие. Он говорил в этих словах о посте, о великом посте, прославлял пост, убеждал христиан в необходимости поста, в том, чтобы они, попостившись, обязательно бы причащали святых христовых тайн. Вот это он все там говорит в этой самой своей статье. А читая вот его эти труды, некоторые сделали неправильный вывод, что как будто бы он призывает причащаться не чаще, чем раз в 40 дней. Но вот смотрите, какие слова святителя Иоанна Златоуста приводятся в доказательство, как будто бы этот великий святой призывал тому, чтобы причащаться раз в 40 дней, и не чаще. По какой причине мы постимся эти 40 дней? Свидетель Иоанн спрашивает, как бы задает вопрос. В прошлом многие приступали к тайнам просто так, и как случится. То есть, действительно, в церкви при некотором таком разложении нравов духовных образовалась такая неприятная вещь, что люди начинали приходить к таинству причастия просто так, вообще, без всякой подготовки. Просто зашли, просто подошли, все подходят вот в очередь, и они подошли. Такое бывает в современных храмах. Когда люди незнакомые, когда людей очень много, тогда, в общем, некоторые могут встать в очередь, подойти к чаше, и их могут не заметить, что они не исповедовались даже. Что человек, неизвестно откуда взявшийся, и кто ему наговорил об этом, подошел к чаше и принял тело и кровь Христа. Вот, чтобы таких бед не было, он пытается убедить своих современников, что было такое, даже тогда уже, в те далекие времена, что вот так вот без разбору начали приходить ко причастию, и было это по преимуществу в то время, когда Христос предал нам это таинство. То есть вот тогда, когда таинство было сообщено людям, после распятия Христова, Вознесения, когда Церковь Христова образовывалась только среди язычников, вот тогда вот это могло происходить, что за подготовкой не усматривали, не следили. Святые отцы, осознав вред, бываемый от нерадивого причащения, собравшись, определили 40 дней поста, молитв, слушания писаний и посещения церкви, дабы в эти дни все мы, очистившись благодаря тщательности и молитвам, и милостыне, и посту, и всеночным бдениям, и слезам, и исповеди, и всем другим добродетелям, насколько это в наших силах, таким образом с чистой совестью приступали к таинству. Вот из этих слов святителя Иоанна Златоуста некоторые сделали вывод, что вот раз он так говорит, что 40 дней подготовки нужно перед причастием, вот они и решили, что всем надо на все времена так и установить. Значит, поскольку сначала причащаться начали уже без всякой подготовки, а потом святые отцы на собор собравшись решили, что обязательно нужна подготовка, и установили Великий пост, Четыредесятницу, и якобы как раз для того, чтобы хорошо подготовиться к причастию. Но вот главный смысл этих слов в том, что святитель Иоанн Златоуст говорит о посте. Он здесь говорит, что пост, установленный церковью, это дело, которое определено Святым Духом. Это не выдумка людей. Это не выдумка нудных каких-то таких придирчивых священников, которые требуют от нас подготовки. Подготовка требуется всегда. И подготовка в виде и поста, и всеночных бдений, и исповеди, и милостыни, и молитв, и поклонов, и прочих средств, которые установлены церковью. Вот о чем здесь говорит святитель Иоанн Златоуст. И вот доказательство в том, что дальше, в этой же самой статье, как они говорят, он развивает эту мысль. И если бы это было его желание установить только 40 дней, то есть причастие только раз в 40 дней, тогда бы следующие слова он не сказал. А вот в следующих словах звучит следующее. Возражающие нам утверждают и доказывают, что Божественный Златоуст только днем Пасхи ограничил употребление Божественного причащения. То есть, значит, получается, если верить словам вот этих людей, которые утверждают, что только после 40-дневного поста можно причащаться, только в Пасху, значит, а пост у нас 40-дневный, когда? Ведь Великий пост перед Пасхой как раз, да? Так вот, говорят, если так получается, то значит надо за святителя Иоанна добавить еще и такое, что причащаться вообще можно только в Пасху, получается. Если эти защитники 40-дневия хотят это обосновать, то должны в согласии с их мнением или причащаться только раз в году, то есть на праздник Пасхи, и уподобиться тем, к которым тогда говорит Златоуст, или должны совершать 10 великих постов в году, столько, сколько раз у них принято причащаться. Вот видите, вот так легко опровергается эта мысль. Тогда говорит, каждый раз перед причастием 40 раз поститесь тогда. Если вы хотите поститься раз в 40 дней, вот если такое утверждение есть, тогда и соблюдайте Четыредесятницу каждый раз перед причастием. Тогда, чтобы регулярно причащаться, надо 40 дней поститься, потом причаститься опять. Потом опять 40 дней поститься, потом опять причаститься. Тогда пост сколько у нас будет дней в году? Круглый год. Если раз 40 дней причащаться, и такое правило якобы установлено, тогда весь год постись. Он говорит, если вот ты такого правила придерживаешься, тогда постись. Или один раз тогда, говорит, тогда причащаться тебе придется, христианин, если ты утверждаешь, что только на Пасху, только после 40-дневного поста можно причащаться. Вот видите, какая нелепость получается. А ведь, тем не менее, это вжилось в практику церкви это вошло, и сколько уже времени, сколько веков, наверное, уже держится вот это вот заблуждение. И ссылаются-то, что очень горько, на слова святителя Иоанна Златоуста, получается, не почитав, что дальше он говорит о посте и о причащении. Вот как он дальше говорит, святитель Иоанн Златоуст. Не это мне предлагай, то есть не постись круглый год, и не то, чтобы причащаться только раз в год на Пасху, а докажи мне то, что так повелел творить Христос. Ну, то есть, вот докажи, говорит мне, что именно это установил Господь Иисус Христос, тогда, мол, я тебе сам, говорит, поверю. Ибо я тебе указываю, что Он повелел делать противоположное, что Он не только не повелел нам наблюдать дни, но и освободил нас от этой необходимости. Вот у нас с вами наблюдение дней, это тоже очень опасная такая вещь. То, значит, нам будет сказано, 40 дней надо готовиться и раз в 40 дней причащаться. Мы будем отсчитывать 40 дней, то есть наблюдать времена и лето. А как нам Господь сказал? Что не наше это дело. То есть неправильно это наблюдать времена и лето. То есть по срокам выстраивать свою духовную жизнь. По срокам выстроить духовную жизнь нельзя. Если мы думаем, что к истечению 40 дней мы станем благоговейными, и покаяние в нас особенно возрастет именно к 40-му дню, чтобы тогда причащаться, так это, говорит, заблуждение, так не может быть. Благодать нельзя связать сроками, нельзя связать временем. Послушай, что говорит Павел. Когда же я упоминаю Павла, то говорю о самом Христе. Ведь Христос был тем, кто двигал Павловую душою. Итак, что он говорит? «Наблюдая эти дни, месяцы, времена и годы, боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас и преподавал вам Евангелие?» То есть уже апостол Павел своих современников, христиан, которых он учил вере, он уже их обличал. «Перестаньте-ка, вы, говорит, наблюдать за временами, за неделями и за днями». То есть не в этом спасении. Не думайте, что так можно будет вам спастись. А то, говорит, получится, что я напрасно трудился среди вас, напрасно проповедовал вам Евангелие. И вновь говорит, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете. Страшные немножко слова. Слова из Священного Писания. Каждый раз, говорит, когда едите плоть Христову и пьете кровь Его, возвещаете смерть Господа. Что значит возвещаете? Значит, и сами себе напоминаете, и другим напоминаете о том, что мы сейчас причащаемся телу и крови Христа, который был подвергнут смерти. Смерти. За что подвергнут смерти? За наши грехи. И вот когда мы подходим к чаше, вот мы это все должны вспоминать. Что ради нашего с вами спасения Сын Божий пришел в мир, воплотился. Что Бог стал человеком для того, чтобы нас, людей, сделать кем? Богами. Произошла неравная совершенно замена. Бог приобрел себе от нас, от Девы Марии, человеческую природу, а нам дает прикоснуться к чему? К божественной природе. Здесь мы должны помнить, что эта плоть Его, человеческая плоть, была распята за наши грехи. Она была подвергнута страданиям, страданиям, которые свойственны любому человеку, когда он подвергается таким пыткам. Что вот что потребовалось для нашего спасения. А умерев, воскрес. А воскреснув, дал заповедь непрестанно вспоминать о том, что Он совершил ради нашего спасения. И это делать каждый раз, когда мы едим Его плоть и пьем Его кровь. Значит, когда мы едим и пьем тело и кровь Христа, значит, мы смерть Господню возвещаем. То есть себе напоминаем о смерти Господа Иисуса Христа ради нашего спасения. Сказав же всякий раз, что означает, говорят слова «всякий раз»? Сделал господином того, кто хочет причаститься, освободив его от всякого наблюдения за днями. Так вот, они так переводят слова или разъясняют «всякий раз». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете кровь сию. Вот слова «всякий раз» они понимают так, что «всякий раз, когда вы захотите». То есть каждый раз, когда вы причащаетесь. Говорит, вот в этой фразе содержится такой смысл, что мы как только осознаем, что мы хотим вкусить жизнь, как только начинаем страшиться того, что можем впасть в состояние вечной смерти, так мы и спешим вновь на причастие, чтобы оживиться, чтобы ожить. Потому что не одно и то же Пасха и Четыридесятница. Вот он опять говорит о 40 днях, которые, говорит, не нужно их исполнять, эти 40 дней. Нет такого установления. Не одно и то же Пасха и Четыридесятница. Но Пасха это одно, а Четыридесятница это другое. Ведь Четыридесятница один раз в году бывает. Пасха же трижды в неделю. А иногда и четыре, точнее же столько раз, сколько мы захотим. Догадываетесь, что его называют Пасхой? Ну вот, Посмотрите, как у святителя Иоанна Златоуста легко получается возвысить нам это событие до величайшего события, мирового события для всего человечества, как воскресение Христа. Вот, говорит, вот вам и ответ. Четыридесятницу, как пост, мы раз в году по установлению церкви претерпеваем, а Пасху можем праздновать каждое воскресенье и три раза в неделю, и больше, столько, сколько захотим. И каждый раз это будет Пасха. Почему это так? Почему это Пасха? Потому что каждый раз, когда мы принимаем тело и кровь Христа, сам Бог телом и кровью входит в сердце христианина и воскресает там жизнь. Значит, это внутри воскресения Христа, внутри христианина, когда христианин себе ощущает, чувствует, осознает прилив жизни, появление жизни. Христос воскресает в сердце такого человека. Это значит Пасха, Христос воскрес, ведь так? Вот видите, как опыт святого объясняет нам просто и понятно, что каждый случай причастия – это Пасха для христианина. Это та внутренняя духовная радость, которая может быть у нас не только раз в году, когда мы целые 40 дней трудно очень поста готовимся, а тогда, каждый раз, когда мы причащаемся телу и крови Христа. Каждый раз может быть в нашем сердце Пасха. Христос воскрес. Ибо Пасха – это не пост, но приношение и жертва. Вот, говорит, почему. Жертва, бываемая на каждом собрании. Под собранием здесь понимается, конечно, божественная литургия. То есть священная литургия и божественное приобщение, которое совершается на ней. А то, что это истина, услышат Павла, говорящего: «Пасха наша, Христос заклан за нас». Заклан Христос как жертва. Вот тело Его и кровь. Вот результат этого самого заклания. И вот мы пользуемся последствием этого заклания Господа. Мы тело и кровь Его принимаем в себя. Если не принесли жертву, если не подвергли закланию, как можно съесть, как можно пить? Вот он и говорит, вот заклан Христос, вот Пасха, вот жертва. И эта жертва нам дается в пищу и питье. Вот как страшно. Вот в этом и праздник. Так что всякий раз, когда ты приступаешь с чистой совестью к таинству, совершаешь Пасху. Опять упоминается, с чистой совестью. Имеется в виду, что грехи, которые мы совершили, должны осознать и раскаяться в них. Страсти, которые бушуют в нашем сердце, не должны быть нами одобрены. Мы должны их осудить. Мы должны отвергнуть проявление страстей, с ненавистью отвергнуть. И так очищается сердце. Не тогда, когда ты постишься, а когда этой жертвой причащаешься. Вот тогда праздник, вот тогда Пасха. Ведь оглашенный никогда не совершает Пасху, хотя и постится каждый год. Оглашенные раньше по несколько лет были в церкви, оглашались, готовились. Так вот, по традиции оглашенные уже постились. Каждый год Четыридесятницу исполняли, и среду и пятницу соблюдали. Однако причащаться никогда не могли. А вот верные, хотя и постились 40 дней также один раз в году, но Пасху могли совершать не один раз в году, а столько, сколько им хотелось, столько, сколько желала их душа, чтобы в ней, в этой самой душе, воскрес Христос. Потому что приношение он не приобщается, то есть оглашенный, а верные приобщаются. А не постящийся, смотрите, еще очень, очень интересный момент, а не постящийся, когда приобщается причастие, если с чистой совестью приступит к таинству, тогда и совершает Пасху. Слово «не постящийся» обратили внимание? Значит, вот постящиеся оглашенные никогда не могут совершать Пасху, то есть причащаться не могут. А не постящийся христианин, но с чистой совестью, приходящий к таинству, то есть с правильной подготовкой в покаянии, он может Пасху совершать, причащаться. Смотрите, как странно получается. У нас с вами же поставлено так, что условием причастия являются три. Вот формально, опять в брошюрках написано, слух такой известен всем, и контроль, который совершают обычно священники, когда приходят неизвестные для них люди, христиане, желающие причаститься, контроль обычно такой. Постился? Человек говорит, постился. Каноны вычитал и последование? Да, вычитал. С 12 часов ничего не ел и не пил? Да, говорит. Ну, исповедовался еще, конечно, накануне. Все, иди на причастие. То есть вот формальное исполнение вот этих 3-4 условий является разрешением. Разрешением к причастию. А святитель Иоанн Златоуст говорит, что сам по себе пост не является главным условием. И не постящийся христианин, если имеет чистую совесть, он также может приходить к таинству. Вот оказывается как. Господь смотрит не на чистоту нашего желудка, потому что он же ведь в первую очередь не желудка касается нашего, он ведь есть дух, и не гнушается остатками пищи, которые могут быть в нашем теле. Не в этом совершенно дело. Ведь он же Бог, он же смотрит на душу нашу, какое состояние нашего сердца, с какими мыслями мы пришли. Или мы сокрушены, дух наш сокрушен, или есть признание немощи, бессилия, рабства. Если нам нужен Спаситель при этом, и вопли душа высылает к Богу: «Господи, спаси меня, оживи меня, Господи, мертвец, раб сатане, достойная добыча ада». Но тогда такой христианин может в любое время прийти и причащаться, даже если не постился. Видите, какие удивительные слова. Здесь нас свидетель Иоанн научает не тому, чтобы мы бросили пост перед причастием. Не для того это говорится. Но здесь говорится это для того, чтобы мы не думали, что именно пост подготавливает нас к причастию уже на все 100%. Что если, мол, попостился 3 дня, а еще того лучше неделю целую, то значит уж точно достойно причастишься. Вот нет такой зависимости, нет такого закона. Наоборот, есть. А доказательство какое? Болящий человек, которому не разрешается пост. Ему что, никогда не причащаться? Причащаются такие люди? Причащаются, наверное, слышали, и может кто-то даже здесь сидящих есть такой. Есть противопоказания медицинские. После некоторых операций, при некоторых болезнях, например, нельзя оставлять молочную пищу, надо ее употреблять всегда. Некоторым требуется употребление мяса. Всегда. Так предписывают врачи. И что теперь, человек такой за такое свое немощное телесное состояние будет отлучен навсегда от причастия, что ли? Или надо ждать, пока он будет умирать, и перед смертью уже ничего не сможет вкушать, чтобы только потом ему капельку крови Христовой дать? Совсем не так. Значит, Господь не гнушается тем, что мы употребляем. А какие доказательства этих слов есть в Евангелии? Ну вот, видите, ведь Господь же нам сам сказал об этом. Не то сквернит человека, что входит в уста, а сквернит то, что исходит из уст. И человек постящийся может быть злым, грубым. А некоторые шутят, извините, вот за вот напоминание об этом, что а спиртное оно тоже постное, и не перестают даже пить, как постную пищу употребляют, и вино, и водку. И при этом не стыдятся нисколько, и не смущаются даже. Как бы в шутку, так это самодовольно, с такой ехидной, нагловатой улыбкой, говорят: а что, разве вино не постное, или там водка? Так вот, такими оправданиями мы никак не можем себя приготовить к причастию, действительно. Поэтому-то не в 7 днях дело, не в 40 днях дело поста, и не в 3 даже днях дело поста. А дело оказывается в том, насколько наша душа по состоянию своему соответствует нраву Христа, насколько она готова принять Христа кроткого и смиренного. Вот в чем главное дело. Значит, такой человек может всегда совершать Пасху, будь то сегодня, будь то завтра, будь то в любой день. Опять говорит свидетель Иоанн Златоуст, в любой день, когда служится Божественная литургия. Ибо подготовка оценивается не наблюдением времен, а чистой совестью. Под чистой совестью понимается именно то, чего мы с вами пытаемся проходить, изучать, о чем беседовать пытаемся на занятиях, на индивидуальных и на воскресной школе, и при чтении литературы святоотеческой. Это покаяние. Очищение совести – это ненависть к грехам, избавление от грехов. Что если уж мы, как христиане, и согрешаем, и не стали еще святыми, и нам, может быть, и не достичь того состояния святых, в котором некоторые были в церкви, многие, но вот до нас, так все-таки мы должны ненавидеть грех и вести борьбу со грехом. Мы же поступаем наоборот. Разум не очищаем. А когда собираемся праздновать Пасху, приступаем в этот день к таинству, даже если наполнены тысячами грехов. Вот какая горькая традиция сложилась во времена святителя Иоанна Златоуста уже. То есть целый год живем как попало, как хотим, совесть наполнена грехами, грехи за грехи не признаются, но если только Пасха приближается, тогда обязательно пойдем на причастие. Вот он как говорит, вот какие мы стали. Как будто бы в Пасху уже покаяние не нужно, как будто бы для Пасхи не требуется вовсе подготовка, очищение совести, и идем на причастие уже без всякой подготовки, без покаяния. Если пост формальный исполнили, и говорит, думаем, что уже достойны. Но так быть не должно, говорит, нет. Ведь если ты в Великую Субботу приступишь к таинству с совестью лукавой, то отпадешь ты от приобщения, уйдешь, не совершив Пасху. Если же сегодня, омывшись от грехов, приобщаешься, то самую, что ни на есть, Пасху совершаешь. Так вот, говорит, если в любой праздник, в самый великий, в Пасху, придешь, будучи не готов, с совестью не очищенной от грехов, тогда все равно ты Пасху не отпразднуешь. Все равно Христос не войдет в тебя, он говорит, не воскреснет в твоем сердце. Следовало бы эту нашу тщательность и прилежность употреблять не в наблюдении времен, а в отношении к таинству. То есть главным является отношение к таинству. Благоговение, страх Божий, трепет, осознание виновности, греховности, рабства сатане, будущих мук, которые нам грозят, ожидание суда Божьего, который будет оценивать все наши дела, слова, мысли и чувства. Вот все, что нам нужно здесь обязательно помнить. А как вы сейчас предпочитаете все претерпевать, только бы не менять обычай, так следовало бы вам обычаем пренебречь и предпочесть все выносить и делать, чтобы приступать к таинству без грехов. Так вот, говорит, этот обычай неправильный, который образовался причащаться не чаще, чем раз в 40 дней, вот он, говорит, является губительным совершенно обычаем. Надо от него отречься, хотя он уже существует много веков. И надо готовиться очищением совести, а не наблюдением сроков 3, 7 дней или даже 40 дней. Ибо стыдно не становиться лучше, но пребывать в неуместном словопрении. Это иудеев погубило, которые, желая оставаться при ветхом обычае, уклонились в нечестие. Вот, говорит, в этом случае, если мы требуем от себя и от других причастия не чаще, чем раз в 40 дней, это, говорит, обычай неправильный, худой. Подобного обычая держались и ветхозаветные иудеи. Чего они говорили? Как Господа они укоряли? Руки не моют твои ученики, так? Вот пост нарушили в субботу, колоски размяли, поели. И все, что угодно. А излечил в субботу, да? Характерный момент. Вот за это убили. Вот видите как, бесноватым признали. Не признает обычая старцев, так сказали. Значит, не наш человек. Значит, достоин смерти. Вот мы, говорим так же точно, если христиане будем верить в то, что только раз в 40 дней разрешается причащаться, это дурной обычай, неправильный обычай, который, к сожалению, установился в церкви земной и очень устойчив. А надо от него отречься, чтобы не быть похожими на иудеев, которые вот за свои обычаи убили Христа. И вновь он говорит, святитель Иоанн Златоуст, «Знаю, что многие из вас по привычке, ради праздника, приступят к этой священной трапезе. Следовало бы, однако, как я раньше много раз говорил, не праздники наблюдать, когда вы собираетесь причащаться, но очищать вашу совесть и после этого прикасаться к священной трапезе. Ибо скверный и нечистый, если и в праздник причащается этой святой и страшной плоти, не будет достойным. А чистый, и благодаря тщательному покаянию, омывший свои прегрешения, и в праздник, и всегда достоин причащаться божественных тайн и наслаждаться Божьими дарами. Но поскольку это, не знаю почему, некоторыми пренебрегается, многие даже будучи полны тысячами зол, когда видят, что совершается праздник, словно самим днем побуждаемые касаются священных тайн, которых они, по закону, недостойны даже видеть. Так вот, говорит, странная какая традиция в церкви. Под праздник, значит, надо готовиться к причастию. При этом не замечая в своей душе всех изъянов и бед. Но раз праздник, значит, надо причащаться. Есть такой еще странный обычай, говорят, вот в праздник особенно благодатно причастие действует. Как это так, в праздник благодатно причастие? Так это причастие само и есть праздник, высший праздник, это и есть Пасха, нам сказали только ранее об этом святые. Да как сам праздник может очистить нашу душу? Как? Благодаря чему? Душа чем очищается? Покаянием, а не праздниками. Если бы нам было сказано в традиции церкви, что давайте в праздники все грешники причащайтесь, в эти дни Бог закрывает глаза на все ваши грехи и войдет вас якобы все равно. Так нет, нет же это, нигде же не сказано. И праздничная обстановка и атмосфера, которая есть в храме в момент праздника, она не очищает душ человеческих. Она создает настрой душевный, впечатление чувственное. Вот только что у нас добавляется в праздничные дни. Если же есть впечатление духовное у христианина, то это впечатление в любой день, когда совершается божественная литургия, всегда будет одинаковое. Оно не увеличится в момент какого-то особого праздника, двунадесятого, например. Не изменится впечатление у такого христианина, потому что духовное впечатление одинаково, оно стабильно. А вот душевное впечатление в обычный воскресный день может быть такое вяленькое, хиленькое, если еще накануне телевизор посмотреть. А в большой праздник оно будет как бы торжественное, мы принарядились, мы приукрасились немножко, готовились очень долго к этому событию. И вот это душевное, это же не духовное. А оно противоречит как раз состоянию христианскому. Вот, братья и сестры, как нам надо внимательно в этих вещах разбираться. Потому что вот эти заблуждения, они ведь сатаной посеяны в Церкви Христовой, в земной Церкви Христовой. И сатана тут эти плевела свои разбросал, сорняков наростил, и мы за этими сорняками не видим уже пшеницы. То есть тех золотых зерен, которые, как знание, должны просвещать наш ум, вести нас ко спасению. Возражение третье. Некоторые возражающие говорят, что цель, с которой святые отцы учат о непрестанном причащении, состоит в том, чтобы мы совершенно не удалились от приобщения божественных тайн. То есть якобы только для того, они говорят, непрестанно причащайтесь, чтобы мы бы не забыли бы совсем причащаться. Что нам напоминает, что хотя бы раз, два, несколько раз в год, чтобы мы все-таки приходили к причастию. И в течение жизни якобы это будет все-таки непрестанное причащение. Вот так пытаются объяснить эти слова. Если же некоторые по большому страху и благоговению приобщаются редко, и с большим благоговением приступают к таинству, то они причащаются достойно. Улавливайте тут, какая ловушка. Значит, некоторые христиане, которые называют себя христианами, а по сути таковыми еще не стали, они говорят так, что если причащаться регулярно, то теряется благоговение. Как бы мы так привыкаем к этому делу, к этому событию, что приходим механически к чаше. Понимаете, о чем идет речь, да? Механически как бы чувства никакого не возникает, покаяния нет, сокрушения нет, праздничности нет. Когда праздник? Когда он раз в году? Чего мы так веселимся, когда Новый год? Вот стали бы праздновать Новый год каждое первое число месяца? Он бы за полгода надоел бы уже. Елки наряжать каждый раз, потом разряжать за шампанским, бегать, столы накрывать, надоело бы ведь, хороводы водить. Очередной раз придет 31 декабря, мы бы сказали, опять Новый год, опять надо елку наряжать. Вот это атмосфера душевная. Душевная атмосфера самая радостная и впечатляющая, она быстро надоедает все равно. Все душевное приедается, как плотское. Если пищи поесть, много-много съесть, и сидеть за столом еще будут подносить, рано или поздно придется сказать, все уже, как это говорят, до отвала уже наелся, больше не хочу, смотреть не хочу на эту пищу. И потом несколько часов не хочется даже действительно вспоминать об этом, тошно делается. Это так касается плотского. Примерно такое же состояние душевное, когда человек чему-то очень-очень обрадовался, что-то ему очень-очень приятно с точки зрения душевной, если это делать постоянно, оно тоже так же надоедает, приедается, как говорят. В душевном смысле приедается. И вот некоторые благоговейные, в кавычках, христиане говорят, что если и к причастию также приходить часто, тоже как бы приестся, тоже как бы надоест, ужас какой. Или как бы потеряется благоговение. В следующий раз, говорит, иду, уже настроя нет, праздничности нет, наряжаться уже как бы причины нет, уже обыденно стало. Слышали когда-нибудь что-нибудь такое? Некоторые не слышали, а я услышал и не раз. И приходилось спорить на эту тему. Не раз приходилось объяснять и доказывать. И знаете, что ужасно? Доказать невозможно. Невозможно доказать. Причина в том, что человек не понимает разницы между духовным, душевным и телесным. Вот я вначале сказал, что телесное и душевное, оно имеет свойство надоедать. Оно пресыщает. Оно доводит до отвращения, его не хочется больше ни видеть, ни слышать, ни есть, ни пить. А вот духовное, оно не имеет такого свойства. Оно не может надоедать, оно не может приедаться, оно не может наскучить. Потому что у духа другие законы. И вот церковь нас учит, тот, кто причащается не в осуждении, достойно причащается, от этого у него рождается жажда. Жажда. Желание, духовное желание вновь бежать ко Христу. Этим никогда нельзя насытиться. Это никогда не может переполнить человека. Почему? Потому что в причастии дает себя нам кто? Бог. А Бог есть кто? Любовь, благость, мир, радость. никогда не прекращающаяся, никогда не надоедающая, никогда не приводящая к унынию. Там нет страстей, там нет избытка, там не может быть избытка. Бог бесконечен. Бог предполагает нам что? Какое состояние? В каком состоянии мы должны, к чему должны стремиться? К обожению. Если бы это был скучный, нудный такой путь, требующий большого какого-то усилия, страданий, каких-то таких вот напряжений, без всяких компенсаций, без всяких даров, без действия благодати, никто бы этим путем идти не захотел. Если бы это было очень тяжко, нудно и невыносимо, да никто бы не мог идти путем христианской жизни. Ведь сказано же, путь узкий, тесный и скорбный. Кому хочется ходить такими дорогами? Мы же выбираем себе полегче, пошире. Но тут Господь говорит, что эти дороги широкие и ровные ведут в ад. А вот тот, кто узким, тесным, скорбным путем идет, почему он не устает-то? Почему ему не надоедает идти этой дорогой? Потому что те духовные блага, которые он здесь получает, они перекрывают в тысячу раз те потери, те скорби, те страдания, которые встречаются человеку. Господь говорит, в 100 раз вас награжу, уже здесь на земле. Если чего-то потеряете, от чего-то отречетесь, чем-то пожертвуете, 100 раз уже на земле больше дам. Так это же становится выгодным с духовной точки зрения. Все христиане до нас, которые шли путем спасения, они все могли пройти только благодаря этому. Что это не может пресытить, это не может надоесть. Духовный дар не может быть противен человеку. Как раз по той причине, что путь обожения не скучный путь, не нудный путь. Это путь радости, путь обретения больших и больших благ. Чем больше человек имеет в себе Бога, тем больше он хочет иметь Бога. И чем далее идет, тем более и более обоживается. Вот она тайна где. Тайна спасения, которую, если мы так еще и не поняли, то нам и поститься трудно, и заповеди исполнять невыносимо, и ко причастию приходить регулярно не хочется. Мы не поняли смысла. Ни теоретически, ни на практике не испытали тех чувств, духовных перемен, которые возникают в христианине. Если бы мы это ощутили, осознали, тогда бы как бы мы могли отказаться от регулярного причастия? Если бы нам предлагали каждый день приходить ко Христу, то кто бы из нас тогда отказался? Тогда бы каждый пожертвовал любым, чем можно пожертвовать, и прибежал бы, и принимал бы здесь тело и кровь Христа. Видите, как странно. Значит, если у нас нет такой жажды, если мы еще не алчим и не жаждем пока еще причастия тела и крови Христа, мы еще пока еще не ожили внутренней духовной жизнью. Вот вся проблема в этом. Значит, говорят о том, что надо причащаться редко, чтобы благоговейно принимать тело и кровь Христа. Говорят пока еще только те, которые еще не встали на путь духовной жизни, основательно. Которые еще не испытали тех духовных впечатлений и чувств, которые рождаются при соединении со Христом, когда сам Бог входит в тело и в душу человека. Вот и вся отгадка здесь, весь ответ здесь. И с человеком душевным, плотским, сколько угодно можно эту тему обсуждать, хоть как ему доказывай, любые доводы приводи, он поверить не может, потому что он еще никогда этого не ощутил и не испытал. Он не приготовил еще себя к тому, чтобы достойно принять Господа. А причащаясь недостойно, он испытывает после этого, наоборот, неприятности. Скорби, страдания, воспаление страстей, беды какие-нибудь, вплоть до угроз смерти. Но такому человеку действительно страшно идти на причастие. В следующий раз он говорит, ну опять, если я сегодня схожу на причастие, опять, наверное, получу, опять мне беда какая-нибудь. Видите, какие мы немощные. Значит, в нашем состоянии есть дефекты, серьезные очень изъяны, которые запрещают пока Христу входить в сердце и давать нам это утешение, мир и духовную радость, которая никогда не может насытить человека, присытить никогда не может. Каждый раз насыщает, но требует опять еще большего насыщения. Вот как это бывает. Значит, здесь точным доказательством является та заповедь блаженства, какая она по порядку, может, кто-нибудь скажет, блаженны алчущие и жаждущие правды, якуть ии насытятся. Вот четвертое, здесь кажется даже, четвертое по порядку. Значит, блаженны алчущие и жаждущие правды. Вот тот, кто алчит и жаждет тела и крови Христа, тот блажен, тот и получает это самое блаженство. И насыщается им, и потом само блаженство требует усиления блаженства. И тогда христианин такой, не откладывая причастие, вновь идет на причастие. Если вдруг нет такой жажды, если не алчит еще душа этого, значит, надо посмотреть, Входит ли Христос в сердце? Нет ли каких-то препятствий, изъянов, опасных и страшных, которые не дают Христу прийти и утешить эту самую душу? Которые пока дозволяют сатане в этой душе мрак. Мрак, неведение вот этой самой нечистоты удерживать, который и не дает нам духовно принять Христа. Вот они дальше объясняют. Вот то благоговение, говорят, и страх, который бывает у таких христиан, которые еще находятся в плотском или душевном состоянии, а не в духовном, они, говорят, искусственные. Это выдумка, говорят братья и сестры. Это подделка, это спектакль. Ну, немножко стесняюсь говорить об этом, но скажу все-таки, что вот есть некоторые наблюдения, когда мы к чаше подходим, а нам приходится плат держать здесь, у чаши, то наблюдения такие, вот они хотя и редкие очень, но все почти люди, которые к чаше приходят, подходят очень настроенно, серьезно, с таким сосредоточенным лицом, изображающим покаяние. Ну, то есть правильно, по виду все правильно. Вот только этот настрой мы из себя выжимаем, к сожалению. Почему это так доказывается, что выжимаем из себя этот настрой благоговения, строгости, такого по внешности страха Божьего, как бы трепетности некоторой, выжимаем, как в театре. А почему? А потому что, выйдя из храма после причастия, можем на кого-нибудь заорать. Рассказывают такие случаи, говорят, представляете, вот не знаем, как говорить, не говорить. Да уж расскажите лучше, а то будете мучиться носить себе эту болячку. Ну ладно, это не грех будет. Я говорю, ну если вы просто расскажете без осуждения, тогда не грех. И вот называют шепотом имя этого человека и говорят, вышли из храма, как закричит там на кого-то, как заругается. То есть для пользы того человека надо было сообщить, потому что такому человеку нужно подсказать, обличить его надо. А обличит его тот, кто заботиться о его духовном состоянии. Это священник должен будет знать и в очередной раз при встрече спросит, что же случилось такое, когда перед причастием чуть не слезы на глазах были, а после причастия страшный крик на людей совершенно невиновных. Почему так? Или другое изображение, искусственное изображение покаяния, строгости, сосредоточенности такой перед чашей, а после того, как пришли домой, включили телевизор, включили музыку, стали болтать, стали решать какие-то немедленные проблемы, побежали по магазинам. Куда девалось это благоговение? Куда девался тот строгий, сосредоточенный взгляд, когда он потом по витринам шастает туда-сюда и смотрит, что бы купить? Куда девался тот настрой мысли, который теперь из телевизора эти все впечатления греховные, срамные впечатления принимает в себя? Куда это все ушло? Значит, здесь перед чашей мы изображали. Мы делали вид покаяния. А в действительности вот возможность для нас появилась, дома никто не видит, не знает, священнику никто не расскажет. А что, Господа разве нет? Разве забыли, что Господь есть? Или мы думали, что в себя его приняли, и теперь он там внутри ничего не видит, находясь в нас, что ли? Или он теперь над всей вселенной не наблюдает, свое всеведение он, что ли, потерял? Видит Господь, как мы думали, что причащаемся, а потом пришли и развлекаемся. Все равно будет мерзко перед Богом. Это несовместимые совершенно вещи. И если это бывает, то настрой перед чашей явно театральный, явно спектакль. Или человек искренне соблюдал пост, среду, пятницу постился, субботу. Когда регулярно человек причащается, ему говорят, в четверг можешь не поститься. Даже такое облегчение дается. А он и в четверг постился по своей такой ревности, а то еще и целых 7 дней. И к чаше подходил с таким постным лицом, таким бледным постным лицом, подходил, глаза как бы несколько впали даже уже. А потом после причастия пришел домой и стал есть все подряд. Стал набивать свое чрево, истосковавшееся, изголодавшее, стал требовать от своих родных, давайте мне еще подавайте, давайте мне скорее. Есть хочу. Видите как? Есть хочу. То есть вот эта вот жажда, изнутри которая, она была жажда чрева. Не жажда души, души, которая алчит и жаждет Христа в вечной жизни, а жажда чрева. Побыстрее, скорее бы до дома добежать и наконец-то утешить свое чрево. Вот мы какие, видите, ложь наша здесь вся и показывается. Не может так христианин чувствовать после причастия? Не может он так делать после причастия? Потому что здесь он был благоговейный, а выйдя из храма, куда свое благоговение только потерял? Маска снята с лица. Вот они нам и объясняют, что вот это вот мнимое благоговение, которое якобы испытывают те христиане, которые причащаются редко, оно есть ложь, оно есть спектакль, оно есть подделка. И доказывается оно легко последствиями, которые бывают после такого причащения. Такой человек говорит: нет, чтобы не потерять впечатление и благоговение, я лучше редко буду ходить на причастие. И вот по горькому опыту, действительно, некоторых людей не удалось так и убедить. Не удалось убедить ни за что. Они говорят: нет, вот лучше так. И так другие говорят, и так многие говорят. Ну, раз так говорят, значит, слушать тех, видимо, хочется, кому больше верится. Поэтому и божественный Кирилл Александрийский отвечает этим якобы благоговейным. Как он говорит: если мы вожделеем вечной жизни, то домолимся, чтобы был в нас податель бессмертия. Да не будем удаляться от благословения, то есть от приобщения, как делают некоторые нерадивые. То есть если, говорит, мы хотим в себе иметь вечную жизнь, как нам ее по-другому иметь, кроме как если принять бы в себе подателя этой вечной жизни, то есть Господа Иисуса Христа, как по-другому иметь вечную жизнь? Других способов нам Господь не установил. Если только, говорит, будете есть и пить тело и кровь мою. И как он сказал: если кто не будет вкушать тело моего и пить крови моей, тот не может иметь в себе жизни. Не может. Если мы хотим иметь в себе вечную жизнь, хотим войти в вечную жизнь после окончания временной земной жизни, значит, мы должны в себя подателя этой вечной жизни, Господа, принимать. И если мы будем помнить, что сердце наше как дырявая чашка, разбитая вся, вот дыры кругом сплошные, то мы с вами должны понимать, что долго благодать в нашем сердце не может удержаться. Мы приняли и готовились, и трудились вроде бы, и прикрывали, кажется, эти дыры, вроде уплотняли сосуд нашего сердца. 2-3 дня, некоторые говорят, ну неделю еще, осознается в себе действие благодати. А на вторую неделю уже все, уже не уловишь уже этого чувства. Молиться не хочется, вялость появляется, появляется желание каким-то привлекательным грехам, к которым всю жизнь был приучен. Желание шутить, болтать, пустословить, смотреть туда-сюда. Все, распоясался человек. Уже нет действия добродетели, уже нет действия жизни, уже вновь начинает подступать вечная смерть. Вот впечатление от того нашего дырявого сердца, в котором благодать очень плохо держится, не удерживается. Мелкие-мелкие грешки, которые мы за грешки не считаем, не замечаем, они как бы исторгают из нашего сердца благодать. Истекает, истекает она капля за каплей. Значит, как нам восстановить в себе эту жизнь, которую мы теряем за несколько дней после причастия? Вновь принимать в себя жизнь. Единственный способ есть. Если кто-то говорит, что он будет редко причащаться, чтобы ему благоговейно причащаться, такой просто-напросто еще жизнь не вкушал. Он еще не видит разницы между жизнью и смертью. Он считает, что он пребывает, видимо, в состоянии жизни, а в самом деле еще жизнь не вкушал, потому что не боится откладывать причастие на 40 дней, на 2 месяца, не боится. Не боится своего состояния смерти, в котором пребывает, потому что не замечает его, не понимает этого состояния смерти. А почему он его не понимает? Сравнить не с чем. Свое состояние, в котором он есть, ему не с чем сравнить, потому что он не бывал еще в состоянии вечной жизни. Вот и вся разница. Раз бы побывал в новом духовном состоянии, он бы сразу понял, что это духовное состояние пока во мне долго держаться не может, дырявое сердце. Тогда надо возобновлять действие благодати, вкушать и вкушать жизнь, непрестанно вкушать ее. До тех пор, пока эта сама жизнь, Господь, не исцелит это сердце, не закроет эти все дыры, через которые истекает благодать. Чем закрываются эти дыры нашего сердца? Благодать-то что в нас воспитывает? Чем закрываются эти дыры? Добродетелями, добродетелями. Вот эти дыры – это страсти. Пока страсти еще живут в какой-то мере в нас, это и есть дыры, из которых истекает благодать. Потому что проявление страстей-то в нас постоянно, каждую минуту, каждый день, каждый час. И каждым этим проявлением отверстие-то опять растет, увеличивается и истекает благодать. А закрыть можно только тем, если страсти уничтожить, а добродетели противоположные вот сделают плотным это наше сердце. Тогда не будем мы так вот разбазаривать этот бесценный бисер, а будем сохранять его дольше. Будем наслаждаться этой вечной жизнью, которая в нас принимается в причастии, принимается нами в причастии, будем наслаждаться дольше. Так, возражение четвертое еще. Давайте разберем, может быть, еще хватит сил. Некоторые говорят, что преподобная Мария, Мария Египетская, и многие другие пустынники и подвижники только один раз во всю свою жизнь причастились. И это им не воспрепятствовало светиться. Вот видите, когда начинается разговор о том, что причастие – это непрестанное делание христианина, вот в ответ сразу приводится такой пример, всем известное житие Марии Египетской и некоторых других великих отшельников, которые один раз в жизни, говорят, причащались, и тем не менее такой святости достигли. Вот как. Ну и как тут отвечать? Затруднение же. Мы говорим, нам нужно регулярное причастие, говорят, а вот у нас другие примеры есть. Так вот так отвечают эти святые отцы вот этим спорящим. Они говорят, есть законы, которые свойственны всем в церкви, законы. Всем нам, рядовым христианам. А есть такие из всех христиан, были точнее, которые не подпадают под действие законов. Это великие, которые стали выше закона. Так он говорит, этих великих, хотя было и много, но обычных христиан было в миллионы раз больше. Это значит, что все те правила церковные, которые установлены в церкви, они касаются всех христиан, подавляющего большинства. И только редким, исключительным, вот этот закон не нужен, потому что они стали выше закона. И тогда, когда мы будем себя приравнивать к этим редким и исключительным, мы себя кем делаем? Тоже исключительными и редкими. Это и есть превозношение, это и есть высокомудрие. Мнение о себе, что я тоже могу, как они, или я тоже так же могу выше закона быть. Вот это и есть гордость. Поэтому первое объяснение здесь такое, что гордость свою оставь, христианин. Это для тех, кому особой благодатью Бог дал особый дар. И не старайся подражать великому их самоотречению, великим подвигам, все равно это тебе не посильно. Это исключение. А ты, христианин, по традиции живи, по той традиции, которая установлена в церкви, которая описана в творениях святых отцов. Это свойственно подавляющему большинству христиан. Во все века было. И ты, говорит, придерживайся этого же самого. Значит, апостол говорит, закон положен не для праведника. Так вот, те праведники, такие как Мария Египетская, для них закон не положен. Для нас, для грешников, положен закон, так? А божественный Златоуст прибавляет, все, кто возревновал любомудрие Нового Завета, сделали это не по страху наказания и не из-за угроз, но по божественной любви и горячему к Богу рачению. Ибо они не имели нужды ни в повелениях, ни в заповедях или законах, чтобы возлюбить добродетель и устраняться от зла. Но как благородные и свободные сыны, познав собственную ценность, то есть благородство своего естества, они без всякого страха наказания устремились к добродетели. Вот если, говорит, у вас такая же любовь будет, как в них, тогда вы и сами поймете, как это. А пока любви не приобрели к Господу, той великой, которая была у них, зачем дерзаете подражать в том, чего все равно не можете делать? Посмотрите, дальше еще строже говорится. Но и эти пустынники, то есть эти отшельники, которые причащались только раз в жизни, к примеру, но и они, если бы имели возможность и не причащались, то осуждались бы, как нарушители священных правил и презрители божественных таинств. Вот так. Значит, они только потому не причащались, что не могли этого делать. Значит, особым другим образом, в обход закона, который установил сам Бог, а установивший закон и нарушать его имеет право сам. Так вот, они, пресещаемы были божественной благодатью, особым другим способом. Каким, нам это все равно не понять. А вот нам всем надо все-таки по закону. Даже, говорит, если бы те святые, имея возможность причащаться, не приходили бы, они бы тоже были осуждены, и святости бы своей, конечно, лишились. Вот как оказывается. А если такой возможности у них не было, они не повинны. Так святой Ковасила говорит, если души подготовлены и готовы причаститься, а освящающий и все совершающий Господь всегда желает освящать и любит себя отдавать каждому, тогда что может воспрепятствовать причащению? Конечно, ничто. Но кто-нибудь спросит, если кто из живых, имея в душе благо, о которых говорилось, не приступит к тайнам, не получит ли он, тем не менее, освящение от совершающейся литургии? Вот есть такое мнение, что крестьянин на литургии пребывает, а к чаше не подходил, и якобы все равно причастие произойдет. Видите, как странно. Говорят, так не важно, мы же на литургии-то были. Так вот, говорит, нет, такого не будет. Вот добротолюбие, если будем читать труды его, Кавасилы, вот там мы и найдем вот эти самые слова, что нет, если был готов, но не пошел к чаше, то никак тебе благодать здесь не посетит. Потому что ты проигнорировал причастие, потому что ты побрезговал причастием, потому что ты не понудил себя сделать то, что говорит церковь. Ты нарушитель законов церковных. Видите как? Но нарушитель законов церковных, как он может быть причастником благодати Божьей? Никак, он говорит. Нарушитель отстраняется от благодати, наказывается нарушитель. На такой вопрос мы отвечаем, что это может получить не всякий. То есть благодать, когда он не находится на литургии, такой человек, но готов принять благодать. Готовый принять благодать причастия, но не имеющий возможности быть на литургии, вот только тот, кто не может прийти телесно, как это бывает и с душами умерших, и по пустыням скитающихся, и горам, по пещерам и ущельям земли, которым невозможно было видеть жертвенника и священника, потому что не было у них поблизости церкви. Так вот, только таких это касается. Значит, если совершается божественная литургия, а христианин где-то находится в отдалении, по какой-то объективной причине не может прийти сюда, в церковь, причащаться, но готов. Готов покаянием, готов чистотой своей совести. Такого человека обязательно посетит благодать. Как мы, что для этого делаем? Записочки подаем, да ведь? И такой человек, который собирается куда-то уехать, в командировку, в дальнюю, но христианин верный и искренний, такой христианин оставляет заблаговременно в лавке записки, чтобы его в этот день поминали на литургии. То есть, чтобы за него священник на проскомиде частичку вынимал, а в конце литургии всыпал в кровь Христову. И тогда такой христианин, телесно не присутствуя здесь, не присутствуя, духовно, однако получит посещение божественной благодати. Оно будет. Но если он имел возможность прийти, а по лени своей, по нерадению не пришел, или если пришел сюда и простоял, будучи готовым, но не подошел все-таки к чаше, или не захотел подготовиться некоторым таким условным действием, которое требовалось, ну вот пост не захотел пособлюдать хотя бы один день в субботу, или еще что-нибудь он там не захотел, вот такого никак благодать посетить не может, никак. Вот те, которые по уважительной причине не могут или отсутствуют на литургии, находясь в командировке или в болезни находясь, но за них вынимается частичка на проскомиде, таковых сам Христос освящал невидимо своим освящением. Если же кто-нибудь имеет возможность, но не приступает к трапезе, чтобы сподобиться освящения от нее, для такого получить освящение совершенно невозможно. Не только потому, что он не приступил, но потому, что не приступил, будучи в состоянии это сделать. То есть показал свое или пренебрежение, или явную лень. И поэтому очевидно, что у такого человека душа пуста от добродетелей, которые требуются для причащения. Ибо как может иметь любовь и стремление к приобщению тот, кто имеет возможность пойти приобщиться, но не хочет? Или как может иметь веру в Бога тот, кто совершенно не боится содержащуюся в словах Господних угрозу, пренебрегающим этой трапезой? Ну не боится Бога такой, они говорят. Не боится, значит, Бога. Если заповедь Господню презирает, нарушает ее, нет в нем страха Божьего. Потому что не готовит себя к причастию, не стремится к причастию, и, имея возможность, презирает причастие. И как ему поверить, что он любит то, что может получить, но по собственному произволению не получает? Если, говорит, ты любишь что, так ты же к этому стремишься, бежишь. Если есть возможность, стараешься им обладать. Так если ты любишь Христа и пришел сюда, докажи свою любовь тем, что приди и прими Христа. Если, конечно, в тебе нет препятствий никаких. А если есть препятствия, то и близко лучше не подходить.